Ну что, дорогие друзья, пришло время очередного разбора. Вчера мы сильно пили, извините. Итак, третий сезон, четвертый эпизод нашей горячо любимой семьи Сопрано. Эпизод называется «Работник месяца». Сопрано лежит в койке, звонит телефон. Кармелла сбоку: «Тони, возьмешь?» Звонит ему пьяная Ирка, полюбовница русская. Лежит на шконочке красивая. «Тони, это я, не вешай трубку». «Нахуй ты сюда звонишь? Понимаешь, кто может взять трубку? Перестань, ты такой самовлюбленный». Это женатый мужик, самовлюбленный. «Неужели ты думаешь, мне хочется тебе звонить?» Как бы отстраняется Ирка. «Я думаю, ты пьешь и звонишь. Я отсюда чувствую запах столичной». Это важно. «Но сестру свою ори, а не на меня. Неделя прошла, а у моей несчастной сестры до сих пор нет протеза». Там тонкая шутка, протез – это prosthetic. А она говорит pathetic. То есть, получается... как переделать протез в жалкий, не знаю. Ну, в общем, смешно говорит. «От меня-то ты хули хочешь? Перестань, Тони. Я по тебе так скучаю. Можешь приехать? Больше сюда не звони». Муж Мелфи режет зелень. «И ты сегодня принимала моего любимого пациента. Завтра. И как там дела?» – интересуется. «Не будем об этом, Ричард. Я молился Господу, чтобы ты не взяла его обратно. Я тебя взяла обратно», – говорит жена.
«Не молясь».
«Да. Думаешь, я не замечаю связи? Ты начинаешь его лечить, мы начинаем встречаться». «Ричард, я серьезно. Если тебе действительно интересно, на прошлой неделе у него был серьезный прорыв». «И что, он прорвал кому-нибудь селезенку?» «Ты прав, я напрасно трачу время. Лучше бастовать с обществом итало-американцев и спасать мир от... что там на этой неделе? От бандита?» «Я не пойму, как на ABC могли выпустить такую стереотипную чушь про мафию». Ему страшно не нравится, что итальянцев показывают как мафиози. Все они уголовники. А Мелфи говорит: «Ричард, мы ставим великий американский эксперимент. И мы молодцы». То есть итальянцы, которые мигрировали в США, они молодцы. «Напоминаю, итальянцев там, приготовьтесь, 20 миллионов человек. В начале 20 века, например, с Сицилии уехало просто половина населения. Так замечательно жилось на Сицилии и в Италии, что люди
побросав все,
десятками миллионов уезжали. Да, не уехали только те, у кого там вендетта, надо было кое-кого убить, больные родители и всякое такое. Вот. А так просто обезлюдило. Но, тем не менее, да. В Америке выступили отлично, в том числе как Сопрано. Но муженек не унимается меня. «Осточертели люди, которые считают меня головорезом только потому, что моя фамилия заканчивается на гласную».
«Ты в зеркало до себя посмотри, головорез».
«Ну, Сопрано, Сифаретто там, и прочее, они действительно все заканчиваются на гласную. И для англоговорящего любая вот эта Сифаретто... все ясно. Как у нас, например, Джугашвили или Махарадзе. Все понятно, откуда человек, какой национальности и все такое. А это клеймо, что ему не нравится. Вы все бандиты. Ну, не все, конечно».
«А я, честно говоря, задумался поменять свою фамилию на Сифарет. Звучит круто. И мне по характеру близок этот Сифарет. Может, это мой брат даже?
Духовный. Очень похож. Эти футболки, выкрики. Голливуд пытается придать этим социопатам трагическое величие Аль Пачино. Ну, тут с ним невозможно спорить. Гламуризация преступности налицо. «Твой пациент в этом деле мастер, Джен. Он тебя обманывает». Этот твой снисходительный тон, это меня заводит. Ты расскажи побольше о прорыве. Ты говорила, у него алекситимия, и сказала, что его ничем не проймешь, только если это не угрожает соломенному домику, который он выстроил у себя в башке, чтобы охранять свою преступную сущность. Тревожно, что ты этого не замечаешь, Джен. Избавься от него, он опасен. Я от тебя избавлюсь, если сейчас же не поставишь цыпленка в духовку.
Ну и 400 баксов в час как-то.
Да.
Ну, то есть мужа можно понять. Муж преступников не очень. Считает, что они бросают тень на честных итальянцев. А тут женщина работает с уголовником. Вот я решительно возражаю. И вот Сопрано сидит у Мелфи. Новые часы. Красивые, говорит зоркий Сопрано. А вы принесли свои записи? Спрашивает Мелфи. Записи? Ну, помните наш разговор? Вы собирались вести записи. Я просила записывать все случаи ощущения, чувства тревоги или воспоминания о прошлых приступах страха. А, родители, мясная лавка, знаю. Да, это было интересно. Вы вообще об этом думали? Где время-то? Где время-то взять, говорит Сопрано. Чтобы вылечиться, спрашивает докторица. Слушайте, мать моя умерла. С тех пор панических атак не было. И до того не было месяцами. Конфликты, которые вызывают их и вашу депрессию, запрятаны глубоко внутри. Вы счастливы? Счастлив ли я? Это даже не... Слушайте, извините, что не принес списочек. Принесу на следующей неделе. И тут Мелфи говорит, надо подумать о том, чтобы привлечь к этому вашу жену. Кармелу? Спрашивает Сопрано. Ну, вы сами хотели подойти к делу более активно? Ну, вряд ли такое возможно. Давайте откровенно. Вы требовали моего более активного участия. Отлично. А сами не стараетесь. У меня в повседневной жизни случается всякая херня, которой надо заниматься сейчас. У меня есть серьезные проблемы. Сын, например. Он увиливает от всего, что требует усилий. Мне кажется, он перенимает это от меня. Сейчас играет в футбол, но Кармела виновата в этом так же, как и я, потому что она ему потакает. Вопрос сложный. То есть, вот сынок вот родился рохлей, и что ему папа там? Папа рыбалка, папа охота какая. Пошли туда. Давай сидеть и играть в Nintendo.
Он же паука испугался вообще. Да. Ужас.
Блин, и чё, папа-то? При таком папе, ну, вот такое. А как его перевоспитать? Я, блин, даже не знаю. Ну, а Мелфи сама к врачу, к своему этому Купфербергу. Ты знаешь, Ричард был прав. Это она про мужа. Меня очаровал социопат. Почему я его не послушала? Почему же? Спрашивает Купфербег. Ну, прежде всего... Почему я отвергла такого хорошего человека, как Ричард, муженька своего? Вся моя жизнь будто списана из учебника. Вышла замуж за человека на 10 лет старше. Ну и, само собой, он был покровительственным, патриархальным. А потом я отвергаю его как раз за то, что он такой. Хороший пример. Вот ты мастер психологии. Другим что-то там объясняешь, где у тебя что, а сама про себя не понимаешь, да? То есть, вот мужик взрослее тебя. Ну, а как? 10 лет разницы – это серьезно, не говоря про 20. Естественно, будешь относиться как к ребенку там.
Да. Он мужик, он опытнее, он,
да,
как,
да,
беркут.
Естественно, да. И что? А ты, значит, вот этого не понимаешь, а других учишь. Странно. Это я люблю в психологах отдельно. Нет ничего плохого в стремлении к безопасности. Это основная человеческая потребность. Я знаю, Ричард прав. Мне надо, чтобы Тони Сопрано... Ай, блин! Купферберг, а я всегда думал, это другой парень из новостей. Малыш Оджи...
Она должна была вот так вот... А!
Господи, я ж раскрыла его имя. Почему ты это сделала? Ричард знает, кто он. Думаю, как-то раз он видел в моем ежедневнике. Поэтому он так непреклонен. Сопрано – большой человек. А будь он мелкой шестеркой, ты б ему помогала? Ты б его не стала лечить? Или вот ты давай без этих жаргонизмов, там, шестерки. Дженнифер, ты же знаешь, возможности психиатрии в лечении тревожных расстройств ограничены. Ты провела правильное медикаментозное лечение. Помогла Сопрано достичь того понимания, которого он способен достичь. Надо отправить его к бихевиористу. Бихевиорист – это behavior, это поведение. Бихевиорист – это специалист по поведению. Ну, я не знаю, чем конкретно, как работают, не знаю.
Я нуждаюсь в таком.
Да, ну, то есть, пора от себя его спихнуть еще куда-нибудь, дает толковый совет. А она, значит, ляпнула нечаянно. А в это время Дженнис с миноискателем бегает по подвалу и ищет деньги. Непонятно, зачем миноискатель. Там что, золотые слитки, что ли? Это сокровище какое-нибудь? Бумажные деньги миноискатель не ищет.
Хотя бы простукивала бы, да? Ну,
она в прошлых эпизодах уже простукивала.
Наверху... Это, я так понимаю, она ищет память о маме.
Да, 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 да. Ломится Сопрано, орёт Дженнис, да, выходит и открывает дверь. Я убирала внизу. Ты когда сменила замки? То есть Сопрано уже в дом попасть не может. Ключи другие надо. Как только крашеная украинка вышла за дверь. Это Светка, видимо, одноногая. Да. Дженнис, не связывайся с русскими. Мой тебе совет.
Как-то, типа, тут надо сказать, русская организация очень опасная.
Да, обратите внимание, крашеная украинка, не связывайся с русскими. Сопрано молодец. Сразу понимает, с кем имеет дело. Ничего хорошего тут не получится. Не
так то, он, что... Если вернемся раньше, он же и русских и нанимал, то помнишь, когда
Кристофер... Да, да, да. Не то, что там кто-то чего-то боится, а у человека просто есть твердое понимание, что если делается что-то несправедливое, найдутся люди, которые наведут справедливость. И, возможно, придется об этом горько пожалеть. О чем и даются советы. Не связывайся.
Надо думать, что хорошо, что Багров туда не приедет. Брат,
да.
Создает двухтволку.
Да. Да, Дженнис в ответ. Как только вернет пластинки, может забирать свою ногу. То есть, не таясь, вымогала его такое. А на моем месте ты бы поступил так же. Мне звонит домой ее сестра. Говорит Сопрано. Мисс Петроградский карбюраторный завод 1987.
Дженнис, молодец. Карбюраторный завод.
Сучка.
Молодец.
Я там рядом детство провел. Да. Возле карбюраторного завода. Это неприемлемо, говорит Сопрано. Дженнис, не еби мозги, верни ногу. Тони, эти пластинки, они и твои тоже. Продолжается развод. Печально, что тебе безразлично. Эти старые альбомы, они как окно в мамину душу. Бля. Кстати, я снимаю документальный фильм. Поколение Второй мировой, их музыка на примере мамы. Только башкой об стол биться, блин. Сопрано уже не сдерживается. Ты кого хочешь наебать? Ты же продашь их через интернет. У меня дела. Ну, конечно, потолок почистить. Удачи в поисках забытого золотого запаса. Ты бы работать шла, там деньги платят. Да, можно подумать, как только я отсюда выйду, ты не пригонишь в подвал рабочих разбирать стены. Ну, Дженнис, блин. Ну, то есть, она, как только она ослабит бдительность, Сопрано тут же сам золото найдет. Ой, идиотка. Ну, умершую маму заменяет на 10 баллов. Молодец.
Я дам вот именно даже больше, наверное.
Да.
По гажести.
Ресторан «Везувий». Адриана вся в красном. Провожает посетителей к столику. Она там метрдотелем или как это называется. Провожает. Тут же за столиком сидит Ральфи и с ним Джеки Април младший. У Джеки Априла, которого все непрерывно пытаются воспитывать в память о маме, опять недовольное оружие, опять он принимает гениальные решения. «Ты закончил?» – спрашивает Ураль Фимми. «Ты закончил?» «Хочу встретиться с друганом в спортзале, поспарринговать». «А у тебя девчонка есть?» – спрашивает Ральфи. «Знаешь, кто превращается в настоящую красотку?» «Медоу Сопрано. Ты смотри, как оживился. Господи, да я ее с детства знаю. Это что, как-то может помешать?» «Я вот не понимаю». «Кстати, о королевской семье», – говорит Ральфи. «Раз уж речь зашла про Сопрано, о королевской семье. Говорят, ты ходил на дело с Кристофером Малтисанти. Ну, уже даже бобры
знают.
Да. Да, хотел слетать на Саус-Бич, повидаться с друзьями, а мама денег не дала бы. А ты не волнуйся, я ей не скажу», – говорит Ральфи. «Слушай, я очень стараюсь, я знаю, тебе тяжело, что я встречаюсь с твоей мамой». «Встречаешься? Бля, не надо грязи», – говорит Ральфи. То есть, шутки на эту тему недопустимы. «Встречаешься?» В общем, это...
Я перестану, что за «встречаешься, папа».
В общем, это она подкинула идею насчет вот поужинать вместе. Я не думаю, конечно, что один разговор решит проблемы. И тут Джеки. «Я пришел только, чтобы не слушать ее вопли и рыдания». Ральфи, бля, спортзал, говоришь, и вот они уже оба едут на машине. Ральфи задает вопрос. «Не возражаешь, я по ходу кое-куда заскочу». Ну, Джеки, естественно, кривит харю. Блин, этот малолетний дебил вообще не понимает, ни с кем дело имеет, никак себя вести, бля. Резкий, крутой, да. И вот они уже приезжают, очевидно, к какому-то должнику. Блин. Там сидит арабский паренек за столом. «Мой зять сказал, ты уехал». «Мой зять уехал. Сказал, ты в курсе. И мне достался ты», – говорит Ральфи. «Башир передал твоим, что платеж на этот месяц может задержаться. Ремонт грузовиков. На трех меняли гидравлику. А мне никто не говорил. Он сказал, ты разрешил». Тут Ральфи возбуждается. «Ты наживаешь деньги на моих маршрутах и должен платить мне за аренду». «Маршруты твои только потому, что ты так сказал?»
Какой наглый иммигрант.
Да, тут Ральфи задает вопрос. «А ты что, сомневаешься в том, как делают дела в Нью-Джерси вот уже 70 лет?» И давит какой-то там смотрит. «Эй, что за дела, Ральфи? Надо бы шашлык тебе в очко воткнуть, блин», – говорит Ральфи. «Ты зачем провоцируешь, а?» Тут Ральфи тычет в Джеки и говорит: «Вот этот паренек будет драть твою жену, пока она не завоет». «Ах ты, макаронник ебаный», – говорит арабский паренек. «Ты сам напросился. Ты как меня назвал, бледина? Ты что сказал про мою жену?» Доставая там биту уже какую-то. «Положи биту». Туда-сюда начинается драка. Ральфи кричит: «Забери биту», хватает араба сзади, и тут Джеки начинает лупить его спереди, блин. А Ральфи дает советы. «Проучи пидораса. Бей по яйцам. Молодец, познакомь его со столом». Уже араб летит через комнату, об стол, блин. Сзади раздается совет. «Тебе надо на курсы управления гневом, ёбаный расист».
Вот это называется притравка.
Да. «Зачем ты так со мной?» Возмущенный араб. Вот что бывает, когда хватаешься за биту, блин. Сует руку, выдергивает у него откуда-то лопатник, не то вместе с карманом, не то с куском рубахи, там не поймешь. Достает бабло, часть отдает. «Джеки, пойдем, малыш».
А ты действительно 70 лет работают в Джерси?
Ну, да. То есть, они там в 20-х годах прошлого века обосновались. Единой семьи там очень долго не было. Был там какой-то Гаспаре Д'Амико и Стефано Бадами. Ну и работали люди Джо Массери, это которого потом твой любимец Лаки Лучано и Дженовезе подменили, так сказать. Ну, в 1937 году этот Д'Амико, спасаясь от местных джерсийских разборок, убежал из США. Ну, скорее всего, на Сицилию, никто не знает. Ну и в Джерси тогда осталась только рыхлая, крайне неспокойная семья Бадами, полностью зависевшая от действовавшей в тот момент комиссии, была комиссия этой самой Козы Ностры. В городе, понятно, царил беспредел. Бадами не умели. В 1955 году этого Бадами пристрелили, и боссом семьи на год стал такой Фил Амари, с 56-го такой Николас Делмор, подозрительная фамилия, ненагласную заканчивается. В 64-м этот Делмор сильно заболел, подал в отставку, ушел, так сказать. И место главаря занял его двоюродный братец, такой Сэм де Кавальканте, ну, на фотке видим, вот, который сумел навести порядок в коллективе. Сделал организацию независимой от пяти семей, то есть изначально была зависима, этот добился суверенитета полного, вот, и Нью-Йорк немножко отодвинул. То есть, так сказать, деловые связи поддерживаем, а командовать вы здесь не будете.
Молодец, лидер.
Серьезный, да. В 69-м этого де Кавальканте осудили за незаконную игорную деятельность. То есть это то, что крышевал дядя Джун, это вот как раз оно. Вот. Отсидел 7 лет. Де Кавальканте дали пятнаху, отсидел 7. Вышел в 76-м, собрал манатки и переехал во Флориду. Там помер в 97-м. Ну, а семья в Джерси так и продолжала называться по его фамилии. Это де Кавальканте был. Поэтому, вот когда Ральф толкует этому Аруку про 70 лет, то называет вполне реальные цифры. Примерно столько и работала мафия в Джерси, если учесть, что описываемый эпизод вышел на экраны в марте 2001 года. Дима, ты представляешь, как это давно было, блин?
Боже.
Атас. В том же 2001, кстати, состоялся крупный процесс сразу над 20 членами семьи де Кавальканте. Там всех подряд обвиняли в огромном количестве убийств, покушений на убийство, вымогательства и всякое такое.
Ну, работы много.
Да, про араба что можно сказать? Это какая-то вообще совершенно непонятная отвага, что ты бросаешься на вайсгая.
Истории не знаешь.
Да, мейдмен, а ты бросаешься на него с палкой. Вообще за такое убить не должны. Да. Стоит красивый дом, перед ним автомобиль, на крыльце Энтони Сопрано ломится в дверь. Это, как мы сейчас узнаем, новый дом Джонни Сека. Изнутри выходит его жирная жена Джинни. Джинни, это Тони Сопрано. Господи, что со мной? С этим переездом голова кругом. Заходи, я схожу за Джоном. Джон, спускайся, к тебе пришли. И со второго этажа спускается Джон. А? Ты смотри, кто пришел. Итальянская машина с подарками. Это тебе, говнюк, говорит Сопрано. Кармелла передала для Джинни для обустройства дома. Джонни ведет, показывает. Вот это называется у них большая комната. Не вижу, что в ней такого большого. По мне так средняя такая. А вон там зато охуенная гостиная. Сопрано, как-то не особо обращая внимания, не знал, что ты переезжаешь в Джерси. Джинни хотела быть поближе к сестрам. Да и школы здесь рядом. А мы всю ночь просидели с Кармайном, а ты даже не сказал, что купил дом в Джерси. Кармайну не очень нравится, что я буду жить в Джерси. Ну, это сколько там? 30 минут через мост. А что мне ты не сказал, что переезжай? Сопрано уже третий или четвертый раз, блин. То есть, ну, это ж не леденцы в магазине, пришел, дал доллар, забрал и ушел. Это же выбрать надо, подготовительный эпизод, заплатить. Это ни день, ни два, ни неделя и даже не месяц. А ты ничего не говоришь. А если ты селишься на моей территории, ты босс, так сказать, более высокого уровня человек, то это зачем?
Вдруг ты тут свое влияние будешь распространять?
Ты просто захочешь тут, именно тут работать, а это уже не пойми что.
Чтобы далеко не ездить.
Да, это вообще не пойми что. Что ты мне не сказал, что переезжаешь? А что? Спрашивает Сек. А мне надо узнавать от других, говорит Сопрано. То есть, ему кто-то сказал, а не Джонни Сек. Что вообще, ну, просто не по-пацански, неуважение. Ну, тут вежливый ответ. А тебе это что, ебет? Спрашивает Джонни Сек. Вроде шутейно, а вроде не шутейно. Ты что, на пункте оплаты работаешь, что ли? Ну, это где дорога платная. И у меня уже есть дом в Point Pleasant. Да надо было, блядь, рассказать, говорит Сопрано. Тони, вот сейчас я тебе и говорю. Здесь я буду только жить. Я не намерен влезать в местные дела. Это о чем Сопрано и беспокоится. В смысле, есть наша семья и есть семья Сопрано. Сопрано вздыхает, потому что все равно ничего не понятно. Ну, целиком-то свою помойку покажешь? Пойдем. Поможешь вытащить автополив? Я здесь чужак в чужой стране.
У меня вопрос. Это что-то необычное, что живешь там, а работаешь здесь? Или наоборот?
Не-не, ну как и везде. Конечно, хорошо на работе жить, как мы с тобой.
А мы там живем.
Да. Ну, иногда приходится ездить домой. Вот. Так у них то же самое. То есть, ничего здесь такого. Недвижимость бывает вне, так сказать, своей территории. Некий Джо Банана, например, владел домиком на Лонг-Айленде. Еще один домик у него был на севере штата Нью-Йорк. И третий в Тусоне. Это вообще штат Аризона. Далеко. Формально к этому Джонни Секу не придраться никак вообще. Ну, а с другой стороны, в реальной жизни, как упоминали ранее, на территории Джерси, вот сейчас мы вспоминали этих Декавальканте, вот там конкуренция была со стороны этой Массерии, Лучана и Дженовезе. Работать они начали с середины 20-х годов. Ну и, судя по всему, сейчас, конечно, все это сильно ослабло после там массовых судов и посадок, но и до сих пор никуда не делись. Блин, так и функционирует. У Вита Дженовезе, кстати, был домик в Атлантик Хайлендс в штате Нью-Джерси, как раз. Вот. Ну, с другой стороны, вот Джонни Сек обозначает, что он намерен соблюдать правила и не будет залезать там на чужую землю, посягать на суверенитет, авторитет. Но недовольство Сопрано, оно совершенно понятно. То есть, получается, что авторитетный человек из шайки, от которой зависит его собственная команда, фактически тут организует альтернативный центр влияния. Ну, к нему в гости ходить начнут. Он там советы давать начнет, вносить какую-нибудь эту сумятицу, разнобой, блин.
Практически волчара пришел.
Да, да.
Чужой волчара на мою территорию.
Вот одного присутствия достаточно. Не надо. Вот просто присутствие. К тебе сразу пойдут люди. Спросить совета. Как там, что там. Вот. Ну, а дальше своих потащит. Если вы не справляетесь, сейчас поможем. Сначала давайте темы обозначим, потом, вижу, сил не хватает. Сейчас мои парни... Ну,
я вижу, что вы со своими делами не справляетесь.
А завтра вы тут уже нахер не нужны. Давай до свидания, блин. Вот. Это нехорошо. Ну и далее, как мы увидим, как раз Ральф Сифаретто вот так к нему и пойдет, блин. Интересно получится. И вот Фурио, значит, и Сопрано подкатывают на автомобиле к какой-то пиццерии очередной, не различил места. За столиком пластмассовым сидит Ральфи. О, Мадонна, ну и парочка. Немедленно отпускается шутка. Ральфи, атомный шутник. Сколько надо неаполитанцев, чтобы вкрутить лампочку? Нисколько. А в Неаполе только свечки. Эту тему держит сам кардинал.
Ральфи мой самый любимый.
Да, на что Фурио говорит? Хорошая шутка. Нравится, пользуйся, рассказывай землякам. Фурио как индеец. У нас нет шуток про лампочку. Перевести невозможно.
Отлично, перевести невозможно.
Они за стол, Фурио-то. Тони, пойду возьму капучино. Отходит, чтобы эти вдвоем перетерли. Ральфи тут же. Деньги. 2000 с этого мои. Это охуевшая обезьяна. На 17-м настроена против нас. Ну, Сопрано в ответ. Поэтому ты устроил его зятю поездку на скорой. То есть, отметелили как следует араба. А он сказал очень плохое слово. То есть, по всей видимости, это не те люди, которых надо бить, с одной стороны. А с другой стороны, ну, то, как он разговаривал с Ральфи, странно, что не убили вообще. А у меня вопрос, говорит Сопрано. Ты зачем потащил с собой сына Джеки? Но кто-то должен ему показать, как устроена жизнь, говорит Ральфи. Парень на весь мир в обиде. Ему 23, а он до сих пор живет с мамой. Сопрано тут же. Это чтобы присматривать за тем, кто прет его мамашу хуем размером с карандаш. Тонкая шутка, да. Ральфи мимо ушей, неважно, насколько я добр, он все равно меня ненавидит. Ты, Сопрано, там, ты на меня не смотри, у меня дочка такая же, охуенная загадка. Аминь, говорит Ральфи. Самая сложная работа – быть отцом. Сложнее всех наших дел с работой и маршрутами. А мой первый брак, говорит Ральфи, мой сын Джастин. И Сопрано без перехода. Ральфи, у меня новость, которая тебе не понравится. Я ставлю капитаном нашего человека. Чего? Ральфи в твердой уверенности, что он, как человек, который зарабатывает больше всех, этот самый Ральфи, он твердо уверен, что это он. Ну, нет, бля. Джиджи, ты издеваешься. Ну, Сопрано, извини. Ральфи тут же, если это из-за араба, ну, хорошо, я перегнул, что странно, но я сам разберусь. Это не первый раз, говорит Сопрано. Тон, скажи правду, тебе нужен свой человек, чтобы смотреть за командой Априла? То есть, это шайка, оставшаяся от Джеки Априла, умершего от рака. Да. Но можно было и без этого. У тебя нездоровые наклонности, Ральфи. Я отношусь с пониманием. У меня они тоже есть. Нездоровые наклонности. Но еще ты ведешь дела с Джо Бруклином в порту. Мы про все знаем. Давай, скажи, что это было дурацкое решение. То есть, ты там что-то... По всей видимости, упомянутый Джо Бруклин – это про то, что ты с чего-то долю не засылаешь. Видимо, я так понимаю. Но Ральфи отвечает. Итоговая сумма. Вот что самое главное. Я ж на тебя жопу рву. То есть, деньги-то приношу. Чё ты? Мало ли, чё там, где? А Сопрано говорит. Такое мое решение. Господи, Тон, я ужинал у тебя дома. Это бизнес, говорит Сопрано. Хорошо получается, да. То есть, с одной стороны, не продвинули, блин, с другой стороны, а вот так. Ну, тут надо напомнить классическую, так сказать, без нюансов, иерархию типичной мафиозной семьи. На самом верху стоит главарь. Ну, можно назвать там босс, блин, как угодно. У него есть заместитель, есть советник. То есть, вот это босс, андербосс и консильери, так называемые. Ниже стоят капитаны. Капитан – это капо. Капо-реджиме – это, так сказать, так называется. Или капо-дечина. Ну, Каподечино, это для малознающих, это десятник, то есть командир отделения фактически, под ним 10 человек, это солдаты рядовые. Капитан руководит отдельным, так сказать, звеном, то есть реджиме, это вот условная десятка, ну, отсюда сицилийский аналог названия Дечино. Децима, децел и всякое такое.
А, децимация.
Это каждого десятого.
Да, да, да. Это мне слово знакомо.
Дециметр.
Дециметр.
Роль капитана очень важна. Это не только, так сказать, командир, но и связующее звено между руководством и личным составом. Порядок общения всегда одинаковый, точно так же, как в армии. Если надо выйти на босса, солдат идет к своему капо, к заму, ну или к самому боссу. Бывает редко. Это в каких-то специфических случаях. Ну, или наоборот, босс отдает приказ либо заму, либо, что менее желательно, поскольку вот буфера и прокладки убираются, то есть ты руководящие указания андербоссу, андербосс капо, капо солдату. И тогда получается, что прямых приказов никто не получал, и до босса закону добраться очень сложно.
Ну, как он Ричи сказал, со мной говорить ничего не надо. Помнишь, когда он полез в разговоры?
Да. Ну, и эта Дечино, десятка это, она без капитана существовать не может. То есть, должен быть руководитель. А этого самого капитана, капо, повторяю, это капитан, в переводе на русский это значит главный, глава, голова, главный. Так. То, что вот эта тусовка Ричи Априла, которого убила Дженнис, вот так долго работает без командования, это вообще что-то не понять, ситуация какая-то странная, так не бывает, ну, на то оно и кино. Если вот такое происходит, а оно происходит в кино, говорит это ровно об одном. В семье Сопрано царит полный бардак. Никто ничего не видит, никто ничем не командует. Поэтому там друг друга взрывают, еще чего-то, а босс должен разбираться. Херь какая-то, да.
У меня вопрос. Это бизнес, это про что?
Мне так кажется, что это сокращенная цитата известного выражение из крестного отца. It's not personal, Sonny. It's strictly business. То есть ничего личного, это просто бизнес. Произносит ее в крестном отце, естественно, Майкл Корлеоне, когда обсуждают убийство турка Солотца, ну и капитана Макласки. It's not personal, Sonny. It's strictly business. Ну и в разных вариациях неоднократно появляется в одноименном романе. Кто автор выражения, сейчас вообще ничего не известно. Возможно, личная заслуга Марио Пьюза, а может, заимствование. Есть предположение, что это запустил в оборот Аль Капоне. По другой версии, автор некий Отто Берман, он же Отто Бидерман. По кличке Абадаба. Родился в Нью-Йорке. В простой еврейской семье в 1899 году. Отличался выдающимися математическими способностями. С начала 30-х работал бухгалтером на еврейского бандита Артура Флеггенхаймера. Это который Дач Шульц. Он же голландец Шульц. Дач – это по-английски голландец. Многие не знают. Думают, датчанин? Нет. В 1935 году Шульц надумал завалить прокурора Тома Дьюи. Опасался, что тот его посадит. Хотят посадить, надо убить прокурора. Даже у нас до такого никто не додумывается. Ну, самостоятельно такое делать нельзя. Пошел санкцию получить на убийство прокурора. Пошел в так называемую комиссию. Да, комиссия выслушала, и все сразу поняли, что завалить-то надо как раз этого Шульца, да, и прокурора так спокойнее будет. Ну и 23 октября 1935 года в Ньюарке группа единомышленников зашла в забегаловку, где Шульц с коллегами кушал. Среди них был этот Берман, ну и их там из дробовиков и пистолетов перестреляли. Шульц скончался от ранений на следующий день, а Берман погиб на месте. Ну, эти персонажи тоже в кинематографе сверкали. Этот Берман появляется в фильмах «Билли Бадгейт». Играет его такой Стивен Хилл, а Датча Шульца – Дастин Хоффман. Ну и «Клуб Коттон». Вот там роль исполняет Аллен Гарфилд. Снова доктор Мелфи. Сопрано, телефон, видите, выключил, бросает на стол. После нашей последней встречи я думала о вашем лечении. Но то вы и врач, говорит сопрано. Она подводит. Думаю, вы готовы продвинуться дальше к терапии изменения поведения. Это вы что, отправляете меня к другому врачу? Это из-за того, что было в прошлый раз? Ну, извините. Вы же сами сказали, думать об этом тяжело. Сколько времени ушло на то, чтобы просто об этом вспомнить? Я понимаю. От вас просто охуеть можно, говорит сопрано. Я прошу подойти ко всему этому серьезней. Начинаются трудности, и вы спихиваете меня кому-то другому. Мелфи, это просто новая идея. Стоит об этом подумать. Я принесу кое-что почитать о терапии модификации поведения. Модификации – это изменения. Ну и тут доктор Мелфи по лестнице спускается в подземный паркинг, а навстречу ей поднимается какой-то тип в красной шапочке, блин. Она проходит мимо и говорит с мужем по телефону. Да, Ричард, сегодня он был пораньше. Это они про сопрано, значит, говорят. Да, мы говорили о модификации поведения, но я же сказала, что передам его другому врачу, но только тогда, когда сочту возможным. Ричард, слушай, я спускаюсь на парковку. Связь сейчас прервется. До встречи. Доходит Мелфи до машины, пискает сигнализация, и тут на нее сзади напрыгивает насильник. Хватают ее сзади за шею, там заткнись, не оборачивайся. У меня нож порежу, сука. Мелфи пытается кричать: помоги, уйди, заткнись, я отдам все деньги, заткнись, я тебе сказал, блин. Бьет ее по лицу, волочет волоком. Ну, а что тетка может сделать со здоровым мужиком? Сцена безобразнейшая просто. Затаскивают ее на лестницу, сдирают с нее трусы и насилуют несчастную докторицу. Докторицу очень жалко. Сцена ужасная. Мы такое не одобряем категорически. Эту сволочь к такому ответу привлечь надо, что я даже не знаю. Ну и дальше из этого, так сказать, в общем-то, все думают точно так же, как и мы. И вот доктор Мелфи, бедняга, уже в больнице. Вбегает муж в этот покой. Ну, там еще несколько образцов назвали. Господи, там. Успокаивает жену. Та, я думала, ногу сломала. Ну, это просто растяжение сильное. Там вот такое колено, блин. А и что, его поймали? Ну, слава богу. Стоящая сбоку полицейская доклад. Ну, задержали мужчину, подходящего по описанию, в Папай Чикен, недалеко от места преступления. Там Чикена ставили в духовку. Здесь, в Чикене, поймали. Есть какая-то связь. Само собой, урод все отрицает, но у него нашли ее Palm Pilot. Это, говорит, нашел на улице Palm. Это когда смартфонов еще не было, это был такой, как Palm назывался. Ну, компьютеры, помнишь, эти такие с палочкой в экран надо было.
Да, я еще пальцем
затыкалось, у меня такой был, да. А кто это? Кто он? Хесус Росси. Хесус – это по-русски Иисус. Росси? Переспрашивает муженек. Живет в районе Элизабет, 28 лет, не привлекался. Росси – это итальянская фамилия. Я что-то не понимаю. Девушка говорит, он пуэрториканец. Мелфи говорит, я хочу принять душ. Тут забегает сынок. Мама, Джейсон, господи, мама. Все будет хорошо. «Я убью этих пидорасов», – кричит сынок. Мы неплохо помним, как, когда мама возмущалась в ресторане тем, что за соседним столом курят, как себя повел этот дебил. Вскочил, бросил маму и убежал.
А теперь он убьет.
Он убьет, да, он убьет. Что характерно, это люди со свободными взглядами, они все на стороне закона, убить. Джейсон.
«Папа, весь мир, пиздец, помойка!» – кричит сынок. «Натурально, блядь, сральник! Стая в конец одичавшего зверья, и они, блядь, побеждают!»
Ну вот, а когда курили за соседним столом, ты даже в таком случае никакого замечания не сделал, а маму бросил, убежал. А что ты возмущаешься тут? Ну, выглядит идиотом натуральным. Джейсон... Полиция задержала виновного, все нормально.
Дайте мне этого мудака на 5 минут.
И что ты сделаешь, хотелось бы узнать. Джейсон, этим делу не поможешь, говорит папа. Матери это слышать не обязательно, перестань. Ну и следующая сцена. Дом Сопрано, звонит телефон, Кармелла берет трубку, звонит доктор Мелфи. Могу поговорить с Энтони Сопрано? Могу передать, что там. Это Дженнифер Мелфи. Вы миссис Сопрано? Да, это я. Как вы? Надо отменить встречу во вторник. О, муж будет расстроен. Надеюсь, ничего серьезного. Ну, авария. Но со мной все в порядке. Только коленкой ударилась. Передам. В это время сзади спускается Сопрано в халате, лезет в холодильник. Кто сожрал последний кусок пирога? Сбоку, значит, от Мелфи уже стоит муж. И зная, кому она звонит, ну, не бойся, та еще парочка. Это про Кармеллу. Мелфи еще какие-то встречи отменяет. А Сопрано уже пытает Кармеллу. Что передашь-то? Докторица твоя звонила. Сбоку польская работница с шваброй. Бля, ты еще по радио об этом объяви. Иди пыль мети. Обслуга сваливает. Попала в аварию, вынуждена отменить встречу. И как она? Говорит, нормально, колено повредил. Колено? Серьезно? А что случилось? Сопрано переживательный. Не знаю, не сказала. Надеюсь, швы накладывать не будут. Швы на коленке никогда нормально не заживают. Может остаться некрасивый шрам. Кармелла начинает закипать на чужих коленках. Там шрамы, блин. И тут Сопрано говорит, ты знаешь, в прошлый раз она сказала, что, может, ты придешь на лечение со мной, выскажешь свое мнение о панических атаках, ну, типа о нашей семейной жизни, ну, все такое. Само собой, говорит Кармелла, но не сейчас, она же больна. Мелфи лежит на диване, в дом забегает муж. Не звонили? Пока нет. Я думал, уже звонили. Сказали, позвонят, когда нам надо будет приехать. Нахер, я сам позвоню. Где визитка детектива? Сказали, что позвонят, не надо их дергать. Я не позволю вот так просто ждать. Я сам позвоню. И начинается. Алло, здрасте, детектив Пирсел. О, просят подождать. Это доктор Лапенна. А я звоню от Дженнифер Мелфи, изнасилование. Да, детектив Пирсел должна была позвонить, когда подъехать на опознание. Что? Почему не будет опознания? Что там, спрашивает Мелфи. Это почему? Это же абсурд, не смешно. Ричард, что случилось? Эту Пирсел перевели на малолеток. Она не говорила. Вы его просто отпустили? Говорит уже доктор в телефон. Вы там совсем ебанулись? Да, я буду употреблять такие выражения. Да меня не ебет. Жаль вам или нет? Ричард! Отлично, давайте. Но это еще не конец. Я звоню своему адвокату. Мудак. Ну и тут Мелфи, а что случилось? Они нарушили порядок передачи и хранения вещдоков по делу, и поэтому пришлось его отпустить. Какой еще порядок? Они его отпустили, обалдевшая баба говорит. А кто-то положил вещественное доказательство не туда или типа того. Я не знаю, что за хуйню они сотворили. Бараны тупорылые. А Мелфи сама себя убеждает. Ну, его просто отпустили до суда. Я же могу его опознать. Это юридическая фигня, говорит муженек. Я думаю, им придется отпустить его насовсем. Соображает. Это ж невозможно. Ты, наверное, не так понял. Дай телефон, я сама позвоню. Я только что сказал тебе все, что сказали мне. До или после того, как ты начал обзываться? Дай телефон, я хочу им позвонить. Ну, хорошо. И Мелфи сама звонит. Извините, я вспылил. Держи. Я не понимаю, что происходит. Говорит, я не знаю, что вы сделали, но я могу его опознать. Даже не знаю, что сказать. Я потрясена. Да, так бывает. Это не только в России тупые. Вот, пожалуйста. Ну и сообщает теперь она. И пришлось его отпустить. Потому что нарушили порядок передачи и хранения вещественных доказательств. И что мне делать? И тут муж говорит, а надо, чтобы по вечерам тебя кто-нибудь провожал до машины. Ты что хочешь сказать, спрашивает Мелфи. Это сказал психотерапевт по жертвам изнасилований. Именно на подземных парковках большой процент нападений. Так это я виновата? Уже спрашивает Мелфи. Ты меня винишь в том, что произошло? И тут замечательно. А сколько раз я тебе говорил вызывать охранника, когда поздно уходишь с работы? Было не поздно, говорит она. Мы так ничего не добьемся, Дженнифер. Ну, подход идеальный. Сама виновата, дура.
Правильно, что проще-то? Там, тем более, звонок и охранник, он хотя бы выйдет, у дверей будет стоять.
Ну, само собой.
Привет,
ну,
Джон, привет.
Блин, ну, как ее в этом винить? Это уж потом, в дальнейшем, там, трали-вали, а получается так, что ты валишь все на нее. Ну, тут она ему. А вот если б я не говорила по телефону с тобой, может, я увидела бы его на лестнице. Он же мимо прошел. Что? Еще твои претензии мудацкие к моему пациенту. Ты говоришь, что я теперь виноват? Ты бы свою рожу видел, когда услышал, что у этой твари ебучей, у насильника итальянская фамилия. А что? Я просто удивился. Это ж ты сказала полиции, что он пуэрториканец. Какая разница? Ты так стыдишься своего происхождения, что любой поступок итальянца уязвляет твое самомнение. Это совсем не по адресу. Все на свете крутится вокруг твоего самомнения. Может, у тебя его маловато? Дженнифер, перестань. Да пошел ты нахуй. Бодро отвечает докторица и уходит, блин. Нехорошая сцена. Муженек, дайте, я вот своими руками убью и нате вам, блин. Сама виновата.
Да, да. Не чтобы мать утешить.
Да.
Сама виновата.
Да. Бадабинг. Крутятся жопы, мужики сидят, смотрят. А наверху, значит, сопрано с братвой. Джиджи с бильярдом, значит. Ну и как Ральфи воспринял, что ты теперь главный, спрашивает сопрано у Джиджи. Кривляется, умничает. Теперь говорит, будто это была его идея сделать меня капитаном.
Молодец. Молодец.
Молодец, да. Ну, а что ему остается? Там сбоку другие эксперты, типа дяди Полли. Тони подрезал ему яйца. Весьма предусмотрительно, Том. Хотя, думаю, этим дело не закончится. Больше всего разговоров про переезд Джонни Сека в Джерси. Ну, и все такое. И тут начинаются яростные шутки. Джинни Сек сказала Габриэле, что ей нужен дом побольше. Джинни Сакримони, да ей уже нужен собственный почтовый индекс. Необъятная такая, да.
Нью-Джерси – штат маленький, она его может ненароком перевернуть. Люблю женщин, у которых есть за что ухватиться. Ухватишь Джинни Сакримони, руки нахуй утонут у меня. Тут же. Она такая жирная, что ее группа крови называется «Рагу». Она такая жирная, что когда едет в лес, медведи прячут свои запасы. Чтобы перевести жопу Джинни, надо сделать две ходки. Два мужика могут ебать ее одновременно, но так и не встретиться. И тут заходит Джонни Сак, красивый в костюме. О, Джонни! Без перехода. Прекрасно, просто прекрасно. Кого ебать, спрашивает Джонни. Чего? Над чем смеетесь? Да так, мы тут про одну тёлку. Других дел у вас, бездельники, нет, кроме как о пёздах трепаться. Блин, слово за слово, вы там новости-то хоть знаете, включаете. Ну и выясняется, что депутат штата Рональд Зелман собрал пресс-конференцию, чтобы объявить о поступлении первых 25 миллионов долларов из фондов штата и федерального бюджета на строительство набережной, эспланады там и все. 25 миллионов. Мадонна мия! Ну, в телевизоре там. Настало время вернуть Нью-Йорку былую славу. Тут, понимаешь, жилые кварталы, киностудии, общественные парки, все будет приносить доход. 100-миллионный музей науки и транспорта Нью-Йорка должен стать достопримечательностью трех штатов и даже более. Смотрят на Зелмана, этот пидор отрабатывает каждый вложенный в него цент. Одними только контрактами на штукатурку. Пацаны в деле. Во-первых, деньги вложены. Во-вторых, прибыль уже пошла. Джонни Сек принес радостные вести. Прототип этого семейства Сопрано, эти самые декавальканты, вот у них были очень серьезные подвязки в местных профсоюзах, контролировали целый ряд строительных фирм, там воровать проще всего. Ты ли, как опытный строитель, не знаешь, Дементий? Да, ну, какие деньги мафия поднимала на строительстве, говорили в прошлом эпизоде. Отличные контакты, естественно, в местном самоуправлении. Но к началу 90-х уже, вероятно, практически ничего не осталось, так как их там преследовали и прессовали очень крепко. И когда такое массово идет, то с вами лучше никак не общаться. Если заметят... Ты там такой геморрой наживешь, что...
Не отмажешься.
Опять дома у Мелфи, опять муженек там. Я расстроен, я тоже. Я хочу найти эту тварь и убить своими собственными руками.
Хочешь, так найди, что ты объявляешь.
Найди, что ты треплешься-то туда. И я бы пошел и убил, но не могу. Меня посадят в тюрьму. Вот так у нас. Все перевернуто с ног на голову. Блин, вот, да, мудак на мудаке, это вообще пипец. А что ты взял, что его убивать надо? Начнем отсюда. Ты когда-нибудь это в судах-то был? Нет? Открой уголовный кодекс, почитай. Как там? Око за око, зуб за зуб. Он ее убил? Нет. А ты почему его хочешь убить, блин? Вот на самом...
Поймай и в жопу отъеби.
Да? На самом примитивном уровне, да. Вот, а что ты предлагаешь-то? Идиоты, блин. Но показательно. Борец за права, любитель законов. Я своими руками убил. Ну-ну, да. А в это время Сопрано колет дрова. Из кустов выпрыгивает Кристофер. Ты ж сказал у Сатриали в час. Ну, теперь понял, каково это? Сопрано подкалывает. Извини, больше не повторится. Пошли, ведет его в подвал. Там стоят какие-то эти жбаны кондиционеров или что на улице. Все же жужжит, и ФБР прослушивает, что происходит в подвале. Я же просил присмотреть за Джеки-младшим. Я же сказал, чтобы он в дела не лез. И вот уже нахлобучили какое-то студенческое сборище. И там участвует Джеки. Кристофер докладывает. Он водилой был. Я уже извинился. Но тебе скажу, Ти, он держался молодцом. Обоссался прямо на сиденье, но все сделал как надо. Никакого ковбойства. Ничего такого. Ты меня слушаешь? Не втягивай его.
Да он, бля, умолял взять его на дело. Он сын своего отца. А я не хочу, чтобы он попал в это дерьмо. Я обещал его отцу. О, а для меня это нормально, говорит Кристофер. Я этого не говорил. А что ты говорил?
Обиделся.
Да, типа, это хорошо для меня, но не для маленького лорда ебанутика. Слышь, он для этого не годится. Он не такой, как ты, не такой, как мы. Нынешние дети избалованные, испорченные.
Мы-то с тобой жиганы.
Да, да. Я обещал его отцу. Чего ты ему обещал? Ну, не знаю. Я был его лучшим другом. Не доставай меня. В общем, Кристофера заключает в объятия, целует. Люблю тебя, ты молодец. ФБР сидит в фургоне, маленький лорд ебанутик. Это чье погоняло? Я не уверен, что это погоняло.
Это констатация факта.
Да. Ай, а Мелфи уже, значит, с палочкой ходит. Ходить тяжело, нога болит. Поднимается с парковки. Идет по лестнице, на которой ее изнасиловали. Ужас. Жалко тетку.
Жалко его. Да. Тут она сыграла такую беспомощную с палочкой.
Да.
Тем более, не просто пизды дали, а вот еще психологическая травма такая, бедолага.
Очень жалко, да. Но в приемной сидит сопрано. Заходите, господи. Это ж как выглядит второй участник драки. На ней, конечно, там опухоли нет, но вся фиолетовая, блин.
Можно вопрос. Почему восклицание у всех американцев, ну, вот на что-то такое «Джисус»? «Джисус».
Ну, как у нас. Ну,
почему они все время так вспоминают Иисус? У нас, допустим, ух ты там или что-то.
Это у нас 70 лет атеизма, и я не знаю, когда меня первый раз в Питер привезли, в город Ленинград, меня очень сильно удивило, что все ленинградские школьники все время говорили: «Господи, господи, господи». У нас в Хохляндии никто так не говорил вообще. А тут все буквально. Раньше было «Господи Иисусе».
Иисусе.
Да, вот у нас было точно так же. Тогда «Господи Иисусе». «Jesus Christ». Это недопустимо. Поминать имя Господа в суе нельзя. «О май лорд», там «О май гад». Хотя это тоже не приветствуется. Так нельзя орать. Ну, орут, естественно, но не приветствуется. А «Jesus Christ» это особенно не приветствуется.
Я попросил у одного человека прикурить на улице. Он мне дал зажигалку. Я сказал ему спасибо. Он: не надо говорить спасибо. А что? Надо говорить благодарю. Говорю: почему? Спасибо — это спаси Бог. Я виноват.
На зонах, да, там все время благодарю. Благодарочка.
Когда паломничек подарят.
Да, может стошнить, конечно, но вот так. В общем, пока там это, обмен брошюрками, еще что-то, сидят, и тут падает палка у нее за спиной. Мелфи аж подпрыгнула, блин. Все нормально, это ваша палка, блин. Тихий ужас. Сопрано в беседах там, вот, что-то не так с нашим миром. Невинный человек едет по своим делам, и вдруг в него врезается какой-то пидор, блин. Нельзя контролировать все, что происходит. Но можно разозлиться, говорит Сопрано. И что дальше, спрашивает Мелфи. Выйти из себя, да речь не об этом. Злобу надо направить по адресу, говорит Сопрано. Вот Сопрано понимает, о чем говорит. Мелфи не сдается. У вас бывают панические атаки. Паника приходит, когда чувство гнева, мести и тому подобное захлестывает вас. Вот для этого и нужна терапия поведения. Она может научить вас контролировать чувства. И тут ключевой вопрос. А как тогда заставить людей делать то, что надо тебе?
Ну, Дима, тут я вспоминаю, помнишь, что тебе задали вопрос давно как-то: Дмитрий Юрьевич, можно ли перевоспитать Шарикова? Ты первый сказал: если можно бить его, то можно добиться успеха.
Можно, конечно, да. Ну, вот, ты про Фому, тебе про Ерёму, блин, это в себе дави, а подавлю, и как тогда людей заставляют? Как они меня бояться-то будут, если я от всего от этого избавлюсь? Смешно. Переносимся в дом Сопрано. Там Кармелла отдает этому Джеки-младшему какой-то самовар для празднования мероприятия. Скажи матери, может брать, когда захочет. Как прием в честь ребенка твоей двоюродной сестры? Это вот оттуда самовар. Как по мне, одни крики. Тут Сопрано. А я смотрю, чей это Z24 у дома стоит? Новую машину взял? Ага.
Это BMW-шка, по-моему.
Я не знаю даже, что это такое. Ну, наверное, да.
Кабриолетик такой.
Завязывается беседа. Колы. Не, нормально. Тон. Говорят, Ральф и Сифарита не повысили. Чё говорят? О ком? Полная непричастность. Насчет Ральфа, наверное, умный ход. В смысле, чем больше я его узнаю, ну, то есть, он вроде крутой, не, но это не твое, блядь, дело, говорит Сопрано.
Хочется добавить собачье дело, да.
Кто это сказал? Ты сказал, что пойдешь в колледж, а потом Крис рассказывает хер знает что. О, ты разговаривал с Крисом. Вот именно. Я обещал твоему папе. Не расстраивай меня, Джеки. У меня уже есть сын, который меня достает. То есть, вот эти идиотские базары говорят, не повысили.
Это демонстрация, что он в теме, как будто уже в банде и все знает.
Тоже при делах, да. Атас, атас.
Это вообще нормально, что Джеки про такое знает, и Тони набирается наглости говорить это?
Ну, тут загадка. То есть, как обстоит в семье вопрос с секретностью, и где там ваша омерта, что даже бобры все говорят, дурак с улицы знает, что происходит внутри семьи, кого куда назначили и кого не назначили, кто пролетел с назначением на должность. Это что, блин, бабки у подъезда, что ли, обсуждают? Бред какой-то. То есть, там эту самую омерту нарушают все подряд, начиная от Сопрано и кончая последним идиотом. Этот Джеки, он с семьей не связан абсолютно никак вообще. То, что ты сын покойного босса, ну, поздравляем, ты к этому никакого отношения не имеешь. Абсолютно не человек чести, никаким местом не аффилирован, так сказать, в стройные ряды, ну, чтобы хотя бы при делах был, просто мелкий наглый щенок скачет вокруг и тявкает, блин, все вот эти назначения, кто там кто, вообще никому не объясняют, это не ваше собачье дело, кто тут кем командует,
а это Ральф, Ральф,
да, и кто да. кому подчиняется, блин, атас. Ну, а то, что этот балбес еще тут это перестановки какие-то обсуждает, что хорошо, что плохо, ну, это вообще безумие какое-то. Ну, Сопрано его затыкает, соответственно, так сказать, осаживает, но по-доброму, по-доброму. А надо было бы по-взрослому. Пока они там треплются, забегает Мэдо. А вот и я. Джеки, привет, ты что здесь делаешь? Обмениваются поцелуйчиками, тебя жду сбоку, папа. Со мной не поздороваешься. Мне надо положить на студенческий счет $200, здоровается дочурка.
Здравствуй, папа, называется. $200 дай мне.
Это что, неделями со мной не разговариваешь, а деньги все равно берешь? А я с нетерпением жду полной независимости, говорит дочурка. Афроамериканцы поступают в колумбийский, папа, и некоторые из них – мои друзья. Нихера себе друзья, начинает возбуждаться папа. Он сидел с тобой под одеялом на моем диване без обуви. Сбоку выруливает мама. А ты когда приехала, тыр-быр-быр, блин. И тут этот Джеки говорит, не волнуйся, Тон. Я ничего не расскажу про баклажана. То есть, уже он уже и тут в курсе, что дочка встречается с негривой, бля.
Кто тебя спрашивает?
Сопрано там, ты помни, о чем мы говорили, блин, Атас. И вот мы в каком-то кафе. Доктор Мелфи делает заказ, там и цыпленка с авокадо, опять цыпленка. Без гарнира и колу, пожалуйста. И вдруг она видит, что на стене висит плакатик. Работник месяца Хесус Росси. То есть это рожа ее насильника. Доктор Мелфи вообще в шоке, блин.
У меня вопрос. Это так вкусно в таких забегаловках, что, скажем так, доктор с такими деньгами жрет такое говно?
Я не знаю. Я... Ну, Америка, она вообще странная. То есть масса несоответствий нашим каким-то, мягко говоря, нашим очень странным представлениям. То есть вот страна богатая, она богатая, безусловно, да. Но вот как мне это виделось, там очень-очень многое сделано для так называемых простых людей. Что вот эти вот рыгаловки, их море везде, ну это рыгаловки а-ля Макдональдс. То есть ты можешь туда прийти и за очень небольшие деньги очень сытно пожрать. Это, ну, как они там жрут, какие-нибудь омлеты, знаешь, там, такой толщины. То есть ты нажрешься там, вот, будь здоров, напьешься этой Кока-Колы, в которой сахара стакан. Мы с тобой такое не пьем, блин. Нажрешься от пуза недорого, но это не что-то там. Не рестораны, по которым мы с тобой ходим, например. Ничего общего нет. Заведения, где сплошные пластиковые столы. Нет стульев. Ну, где в конце Сопранова убили, ты же помнишь, там эти скамейки с боков, пластмассовые столы, вот тут вкусно поесть. Что там вкусного? Какие-то эти куриные лапы там жареные, в фритюре зажаренные, да, какая-то херь вообще. Я, конечно, не знаю, но совершенно спокойно все это могу жрать, в случае чего.
Не, были бы голодные, мы бы с тобой сожрали, и не поморщились. Меня просто увидело, что она зарабатывает деньги 400 баксов в час.
Да, да, да. Ничего, не-не-не, они все совершенно спокойно ходят туда, жрут. Для меня очень удивительно. У нас граждане, уже миллион раз повторял, то есть как только появляются деньги, это немедленно дорогой костюм, дорогие часы, дорогие очки. Дорогие башмаки, и в ваших помойках я есть не буду вообще. Вот. Отказать. Белая скатерть, нормальные приборы, а вот это для быдляка какого-то там. А у них все вот так вот массово заточено. Массово просто чрезвычайно. Ну и народные толпы там постоянно все тусуются. Им вкусно. Тут я бы тоже это, ты знаешь, мне, например, очень сильно заметно, что вот то, что растет у меня в огороде, огурцы, там, перцы какие-нибудь, они чрезвычайно вкусные. Ты сам кабачки все время.
Кабачки я все время нахваливаю.
Да. А то, что растет, я не знаю, где-нибудь в Новгородской области, а оно не такое на вкус. Там климат немножко другой, земля другая, оно не такое. Какая-нибудь клубника в Израиле, она растет. Только она не такая вкусная, как вот у меня на грядках. Ну, не такая абсолютно. И все все время, ой, у вас говно, а у нас вкусное. А мне кажется, что это у нас просто привычка к продукту того типа, который у нас растет. Наша картошка. Наша клубника, там, наша малина, вот это вот вкусно.
Наша водка.
Да, а ваша невкусно просто потому, что она в другом месте растет. Помнишь, при советской власти у нас была кубинская картошка. Кубинская, египетская, вообще говно какое-то невозможно есть.
Сахар, я помню, еще был.
Сахар кубинский, тёмный, да, вообще отдельная такой. Песня, да. Ну, а что, а для них она вкусная, поэтому я думаю вот так. Может, для американцев это и вкусно, для нас... Категорически.
Давай вспомним мух. Мухи тоже на говне другого.
Вот. Ну, тут еще отдельный момент, что этот работник месяца – это Хесус Росси. И это такое Джей. Если инициал оставить, это будет Джей Росси. Это, наверное, отсылка к художественному фильму «Goodfellas», где Лоррейн Бракко, это актриса, которая играет доктора Мелфи. Там в «Goodfellas» она играет, как мы помним, Карен Хилл, жену главного героя Генри Хилла, которого сыграл Рэй Лиотта. И у Хилла по сюжету интрижка с Дженнис Росси. Ну, если инициал, то тоже получится Джей. Росси. Играет ее Джина Мастроджакомо. Хорошая была, да. Отличный фильм «Goodfellas». Всем смотреть в правильном переводе «Гоблина». Великолепный. Один из лучших вообще.
Я добавлю, и не один раз.
Да.
Надо смотреть,
да,
этот фильм.
Доктор Мелфи, жалко, увидев этого гада на плакатике, он там роняет стакан с колой, там уходит, потому что невозможно находиться. Еще и этот тварь здесь. А в это время Дженнис в доме у мамы бренчит на гитаре. Это она пытается, по-моему, Satisfaction Rolling Stones играть. Ну, пипец какой-то.
Ну, понятно, что она творческая личность.
Дура, блин, да. А в дом ломятся русские бандиты, блин. Хватит ее за жопу, отдай ногу, и мы уйдем. Какую ногу? Не надо, не доводи меня. Покайся! Тут Дженнис начинает орать. Пидор, а ты в курсе, кто я? Ты в курсе, кто мой брат? Как ты меня назвала? Чё ты сказала? Пидор! Врыло, блин. Вот, да, вот.
Мне, кстати, понравилось, что не то, что там заинтересовался, что... Чей ты, чей, кто у тебя,
да,
брат?
Да.
Не на этом акцент, а как ты меня назвала?
Да.
Лучше врыло, блядь.
Ну, чё, беспредел? Да, с братом встретимся, поговорим. Чё? А чё ты тут затеял? Где нога? Ты у инвалида. Это ж вообще не по понятиям. У инвалида забрать протез.
У ущербного человека.
А, вот врыло, тут же следующий пета. Монтажная склейка, они уже стоят возле камеры хранения. Нет. Склейка уровня плохой Санта.
И у
папы сейф есть. У папы машина есть. Привет, блин. И уже вынимает пластинки из камер хранения. Это единственное воспоминание
ногу,
о матери.
Ногу.
Ей-то они зачем? Продать за гроши? Четко знает, сколько они стоят. Вы действительно совершенно бездушные. Это она о русских. Это мы с точки зрения американцев. Совершенно бездушные. Нахуй пошла, говорит русский товарищ. Сама бездушная.
Это единственная память об
нами. Да, да, да. Отлично. А доктору Мелфи снится сон. Она подходит к двери. Видит табличку «Опасно». Высокое напряжение. Открывает дверь. За дверью стоит автомат. Этот, какая виндинговая машина, как она называется, блин. В которой какая-то акмекола. Бросает туда две макаронины сухие, два рожка макаронных. Это, видимо, намек на итальянцев. Что-то падает она сует руку. Видимо, банка колы, а ей не достать, а руку не вынуть. И вдруг рядом начинает лаять здоровенный ротвейлер. Потом в сдачу выпадает макаронина. А после этого подходит насильник, начинает хватать ее за ноги. И тут его кусает пес. Крики, вопли, помогите, пожалуйста, просыпается, задумавшись, что это такое. И вот уже сидит у своего Купферберга и докладывает. Испытала такое облегчение, впервые после случившегося почувствовала себя в безопасности. Не бессильной, а что автомат с колой? Чувство вины за то, что позволило причинить себе вред. Я тоже об этом читал, говорит доктор. Человек проводил медовый месяц в Гейнсвилле, штат Флорида. Толкнул автомат, тот упал на него и задавил насмерть. К чему это? А вот собака, тем не менее, не знаю. Ричард там был, и тут, господи, пес, что? Ротвейлер, Эллиот. Большая голова, мощные плечи. Это ж прямой потомок псов, которые охраняли лагеря римских легионеров. Я этого не знал. А дальше что? Кто опасен? Кого я могла бы натравить на эту сволочь, чтобы порвать его в клочья? Оу, говорит доктор, сообразив. И вот еще что. Никогда не испытывала более сладкого чувства, чем когда эта свинья визжала, скулила и молила о пощаде. Потому что система правосудия накрылась пиздой, Эллиот, докладывает доктор Мелфи. Адвокат Ричарда занимается этим за $300 в час. А тем временем этот пидорас – лучший работник месяца. И кто остановит этого хуесоса? Ты, что ли?
Дженни... Я продолжу. Где правда, господи?
Да, да, да. Дженнифер, цивилизация, не беспокойся. Социального равновесия я не нарушу, говорит Мелфин. Но признаюсь, есть определенное удовольствие от осознания того, что если бы я захотела, я бы раздавила эту тварь, как таракана. Молодец.
Вопрос.
Вот, да.
Как ты думаешь, если бы она с этой просьбой обратилась к Энтони,
не знаю, там покалечить, убить? Вопрос решился бы за 3 минуты, не сомневаюсь.
Согласился бы?
Конечно.
Даже потому что он испытывает к ней симпатии, да, и жалость, да?
Да, 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 да. Но кремень, баба за свои принципы держится мертво, в отличие от тупорылого сынка и мужа, блин. А тут уже Дженнис лежит в больнице после встречи с русскими.
Ой, минуточку. У камеры хранения она стоит на своих ногах,
да.
Трезвый взгляд, никаких колечек. Следующая сцена, она уже умирает, блядь, уже рука перевязана.
Не, ну, может, ей еще там присунули пару прямых, блин, может, хамило, еще что-нибудь случилось. Приходит Энтони, что случилось, Дженнис? Я не могу водить машину, мне сломали 3 ребра. Я тебе что говорил? Я говорил, не связывайся с ними. Я уже должна быть замужем, понесла пургу. Чего? Мой любимый умер. Вот кривляние натурально. Скорее бы Господь прибрал меня. Молодцы. Очень хорошо сделано. Вот, а Энтони там звонил. Только этого, блядь, мне не хватало. Спасибо, Дженнис. Что? Что значит что? Избили мою сестру. И то же самое, уже и бобры все знают, и надо принимать ответные меры, блин. О, я ответить должен. Вечно с тобой что-то не так. Каждый раз, как услышу твой голос по телефону, знаю, это будет стоить мне времени и денег. Ты ни разу не сделала ничего, чтобы облегчить мне жизнь. Я украла у женщины искусственную ногу, Тони. Когда я такой стала? Ты правда хочешь это знать? Отлично.
Дженнис. Прекрасная актриса.
Да. В общем, у меня теперь только один путь к Богу. Господи. Все твои духовные поиски, Дженнис, это же постоянно, блядь, за мой счет. Я достигла дна, Тони. Ну вот что странно. Я возродилась в Господе. Так, нахер одевайся, блин, нахер отсюда все. Я целиком и полностью отдаю себя Господу. Если это дно, а если нет... Ой, идиотка, идиотка, просто туши свет вообще. Из всего, вот с любого говна сметану с нее. Да? Она в канализационный люк провалится и вылезет с 2 золотыми часами. Праздник в доме Джонни Сека. Ой, вот это дом, говорит Кармелла. Да у тебя уже свой есть, говорит ей сопрано. Выходят на веранду. У двери Кристофер лобзает.
Не замечая никого.
Пою Адриану.
Еще мгновение, вот влупит.
Да, 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 да. Так хорошо себя чувствует. Господи, переехать в Джерси – это ладно, но, может, надо поскромнее. Там какие-то жуткие гектары, видимо, вокруг раскидываются. Дай пиздец, это все моя жена, говорит Джонни Сек. Массовая тусовка, к группе товарищей подходит Ральфи Сифаретто. Джентльмены, все, что мы делаем в жизни, отдается эхом в вечности. Сбоку Сильвию. Натурально ебанулся на фильме «Гладиатор». Да ладно, фильм охуенный. Сила и честь. Сопрано сбоку. Скотч и содовая. Раз уж идешь к бару, бля, сволочь. Как думаешь, во сколько Джону встал домик? Тебе не похер. Да тут один пейзаж тянет тонн на 100-150. А уход за этим газоном? Налоги на недвижимость тоже надо платить. Налоги. Лучше б на эти деньги, блядь, починили оборудование авиадиспетчеров. Выступают интеллектуалы типа Полли.
Забота о людях.
С терроризмом бороться надо. Вот чем надо заниматься.
а охуенная давка на футболе в Зимбабве. Проблемы, тревожащие парни.
У меня претензии.
Да, аж пиздец, сколько народу затоптали. Если на билетах не указаны места, всегда так. Ну, сопрано опять приходит к Мелфи, та выходит его встречать. О, уже ходите без трости. Ты же вот списочек составил, блокнотик прикупил. Хорошо. Подумал насчет терапии поведения. Может, вы и правы. Мне бы не помешала помощь. Кое в чем. Если могут помочь, то я согласен. Нет. Уверены? В последнее время у меня отчетливое чувство, что вы хотите меня бортануть. И тут с Мелфи случается припадок. Начинает плакать. Сопрано бегом к ней. Эй-эй-эй, ну вы чего? Это я что-то сделал? Что это тебя так? Перестаньте. В чем дело-то? Вы скажите. В чем дело? Она ему там... Нет, садитесь туда. Продолжим работу. Садитесь. Просто коленка болит. И тут вот Гандалфини только вот за эти взгляды. Оскара давать можно. Тут же такая насторожившаяся рожа, вот нутром чую.
Что никак просто нутром чую,
что-то с тобой не так. Все в порядке, давайте приступим. Что? Вы что-то хотите сказать? Вот. Вот. Обратите внимание, гражданин Сопрано мгновенно может навести порядок там, где закон бессилен. В отличие от сыночка, который визжит, я его убью, дайте ему на 5 минут. В отличие от мужа, когда своими собственными руками задушил бы. Этот не собственными, но проблема решится сразу. А доктор Мелфи, кремень, подумала и говорит нет. Отказывается, потому что вот доктор Мелфи тверда в убеждениях и верит в закон. Потому что это основа цивилизации. Вот она вот так живет. И несмотря на то, что такая жопа получилась, не буду, и все. Молодец. Очень жалко тетку. Такое вышло. Как такое пережить, я вообще не представляю. Ну и само собой. Без творчества дебилов мы не останемся. Работник месяца. Первая «Скачи или умри» серия «В клане Сопрано», начиная с «Веселого дома». Что это такое, я не понимаю, сразу говорю. Именно в этой серии огромную травму, огромная травма, ты знаешь, что такое? Сильнейшую травму, огромную, идиоты, получает доктор Дженнифер Мелфи, главная героиня, к которой криминальный мир фильма как минимум хорошо относится. У нее есть возможность использовать темную силу Тони, чтобы отомстить. Ей дается время подумать об этом. Она озвучивает свое решение одним словом – нет. За этим словом, которое она произносит в одиночестве, следует первый в фильме «Резкий переход к темноте». Один из самых сильных моментов в сериале. Потому что «нет» – это то слово, которое не принимает мужчина, насилующий Мелфи на парковке, где расположен ее кабинет. И которые не уважают другие мужчины в ее жизни, включая мужа и сына. Бля, господи, понесло муды воды. Использование сцены насилия, чтобы поднять ставки в телешоу или просто встряхнуть зрителей, уже не раз подвергалось правильной критике. В «Игре престолов», «Сынах анархии», «Мире Дикого Запада», «Безумцев», «Аббатстве Даунтон» и «Настоящей крови» широко использовался этот прием с разной степенью чувствительности. Причем тут прием? Это сценарный ход, блин, странно. Однако сексуальное насилие с 70-го года стало особенностью теледрам, а вновь открытое восхищение брутальностью начало переливаться из мира театра на малый экран. Оно стало весьма обычным в 80-х годах для большинства мыльных опер, идущих как в ночное, так и в дневное время, и сериалах о полицейских и преступлениях. К самым известным можно отнести две части эпизода сериала «Охотник», в котором главную роль детектива Диди МакКол Стефани Крамер насилует дипломат. История заканчивается тем, что ее партнер Хантер убивает насильника прямо в его квартире. Эпизод хвалили за то, что нападение было представлено в жесткой, но не в возбуждающей манере. Хотя самосуд, который совершает офицер полиции, все же оставляет неприятный осадок. Точно хорошо понимаете, что кого возбуждает вообще? Многих возбуждает деревянная табуретка. У вас-то, возможно, нет. А нормальных людей возбуждает. Да. Показано жестоко, так многим это и нравится. Я многократно рассказывал. Ряд моих знакомых людей непричастных говорят, что в криминальном чтиве, когда Траволта там адреналин в сердце там шприцом бьет, да после такого никто не будет употреблять наркотики. Эффект прямо противоположный. Многие стали употреблять наркотики, посмотрев вот эту замечательную сцену в криминальном чтиве. О, как круто, а? Видал? Четко. Что тут? Жестоко, не жестоко. Не возбуждает. Кого не возбуждает? Бараны, блин. Неприятный осадок. Клан Сопрано вразрез с общепринятыми правилами традиционного ТВ подводит нас к мысли о том, что здесь бы пригодился Хантер и даже осторожно представляет вмешательство Тони как нечто желательное и кажущееся неизбежным. Напавшего на Мелфи Джисуса Росси, он Хесус, дебилы, вы хоть сериал смотрите, Джисус, Хесус Росси, быстро хватают. Его не хватают, а задерживают. Но потом отпускают. Полиция выглядит равнодушной и некомпетентной. Сын доктора Мелфи и ее бывший муж настроены к насильнику крайне негативно и хотят с ним сами расправиться. Но ясно, что они не способны на это. Это подтверждает видеоряд. Переход камеры со сжатых кулаков Ричарда – это не соответствует тому действию, которое он хотел бы совершить. К полену, которое раскалывает сильный удар топора Тони. Наглядная демонстрация силы, которая вроде бы и необходима в этот момент. Бред сумасшедшего.
Сила нужна, когда...
Бред сумасшедшего.
Когда рубишь дрова...
Этот кулаки сжимает, он, значит, не способен, а этот дрова рубит способен. Бля, господи. Тот факт, что Росси оказался на свободе, а его портрет висит на стене закусочной, куда часто захаживает Мелфи, так унизителен, что вполне оправдывает отчаяние сына Мелфи Джейсона. Ты знаешь, весь мир – это просто грёбаный сортир. Грёбаный сортир, и все. Сам ты грёбаный, блин, криворукий. И как же зрители получат удовлетворение? А они его и не получат, ибо или в любом случае не получат сейчас. Однако то, что насильник продолжает находиться среди людей и, возможно, еще появится, обещает какое-нибудь традиционное для телевидения разрешение ситуации по ходу сюжета. Чейз говорил журналу Entertainment Weekly в 2001 году. Если вы выросли на жесткой диете из голливудских фильмов и сетевого телевидения, вы начинаете думать, здесь обязательно будет сведение счетов. А в жизни это так не работает. Все сводится к тому, что вы смотрите. Если все, что вы хотите увидеть, это то, как большой Тони Сопрано оторвет парню голову и швырнет ее об стену, точно дыню? Суть в том, что Мелфи, несмотря на боль и страдания, делает свой морально-этический выбор. И мы аплодируем ей за это. Вот и вся история. Ну, в общем, Чейз-то понимает, про что он снимает. Мы тоже понимаем, обратите внимание. А два мудака, как обычно, мимо, блин, грёбаный сортир. Ужас ситуации Мелфи усиливается беспомощностью и бесполезностью мужчин в этой серии. Вместо того, чтобы заботиться о ее интересах, они легко отвлекаются на собственные сожаления о мужской несостоятельности. Или, как в случае с гангстерами, на жажду уважения, в кавычках. Мелфи только что начала снова жить с Ричардом, но согласие между ними улетучивается, поскольку он снова неадекватно воспринимает обвинения в адрес итало-американцев, и они оба вместе с Джейсоном злятся на свою собственную беспомощность. Итак, Ричард ненадолго возвращается, а затем снова уходит, когда из-за изнасилования Мелфи вот-вот готова отказаться от Тони, как от пациента. «Ричард был прав», – говорит она Эллиоту. «Я была очарована социопатом. Почему я его не послушалась?» А потом она получает второй шанс, потому что, по иронии, Тони помогает ей почувствовать себя в большей безопасности, чем когда-либо с Ричардом. Что касается мира гангстеров, здесь Ральфи пренебрегает приказами Тони не втягивать Джеки-младшего в криминал и берет его с собой на разборку. Откуда вы это берете? На какую разборку он? Какая-то разборка, бля, идиоты. Словно горькая насмешка.
Звучит угроза Ральфи изнасиловать супругу жертвы. Он обещает, что Джеки будет трахать его жену, пока та не начнет стонать. Фраза, которая заключает в себе намек на то, что женщина в середине процесса изнасилования получит удовольствие. Как это происходит с Сьюзен Джордж в фильме Сэма Пекинпа «Соломенные псы». Вся жизнь у людей и весь жизненный опыт состоит из просмотра каких-то мудацких фильмов. Ни хера ни в чем не понимают, как в «Соломенных псах». Между тем, русские гангстеры избивают Дженнис за то, что та украла ножной протез Светланы.
Гангстеры.
Они ее просто бьют за то, что она не отдает процесс. Если бы она его отдала, то ей бы никто и бил.
Они подзатыльник дали, избивают.
Избивают. Вы видели, как кого-нибудь избивают? Можем показать, заезжайте. Но Тони, ее брат, ничего не предпринимает. Он не хочет начинать войну и видит в этом избиении достойное наказание для жадной сестрицы. Вы вообще понимаете, что произошло? Избили сестру начальника ОПГ. Он должен на это ответить, о чем прямым текстом говорит. Это неприемлемо. Нельзя бить сестру босса. Он должен ответить. Он видит достойное наказание. Это вы, козлы, видите, хер знает что. Вообще непонятно в чем. Идиоты. Не похоже, что Тони – тот самый верный ротвейлер, который по команде набрасывается на плохих людей, как это, кажется, представляет себе Мелфи. В любом случае, для босса гангстеров, который гордится своей способностью интуитивно чувствовать насилие, Тони, похоже, невнимательно относится к ранам Мелфи, явно полученным не в результате автомобильной аварии. Господи, по команде набрасывается на плохих людей. Он сам плохой, дебилы. Это раз. И именно поэтому он по команде Мелфи может покарать этого насильника. Может. Не похоже. Что не похоже? Блин, что не похоже? Невнимательно относится. Так она не говорит. Серия про то, что она говорит. Нет. Про эту серию, а не про то, что он там внимательно, невнимательно. Он тщательно ее расспросил, что случилось. Она не захотела говорить, потому что скажи А, придется сказать Б и прочее. Она не захотела говорить и сказала нет. А вы нихера не поняли, как обычно. Удивительно, что сцена нападения занимает так мало времени на экране. Около 90 секунд с того момента, как Мелфи проходит мимо насильника по лестнице, до того кадра, где медсестра из спасательной службы берет образцы ДНК из-под ее ногтей. Но сама сцена такая безобразная и пугающая, и настолько сосредоточена на ужасе Мелфи, что когда смотришь ее в первый раз, кажется, что она никогда не закончится. Как это происходит в «Соломенных псах», где в течение 8 минут Джордж избивают, насилуют, над ней издеваются. Или в сцене насилия в фильме Гаспара Ноэ «Необратимость», которая длится 0,1 часть общего времени фильма. «Необратимость» – идиотское кино. Не смотреть никому. Степень воздействия этой сцены определяют сценаристы и режиссеры. Вы видите достаточно, чтобы испытать отвращение и запомнить это. Однако не так много, чтобы решить. Будто в клане «Сопрано» смакуются страдания Мелфи. Необычная сдержанность для телесериала, который часто представляет насилие исключительно как жесткую фарсовую комедию. Это тетенька. Тетенька в возрасте. Это не девочка какая-то там. Блин, происходящее – это омерзительная сцена. Насилие над взрослой женщиной. Блин, дебилы. Сон Мелфи, который представляет собой сложный лабиринт. Дементий, сложный лабиринт. Соответствующий подсознанию психотерапевта. Подводит к тому же заключению, что и самопсихоанализ Мелфи. Он отражает ее глубокое понимание нравственности, которое помогает ей сделать правильный выбор. В ее сне Тони Сопрано – источник силы. Надпись предупреждает о высоком напряжении. По-английски – power – сила, власть и электрическая энергия. И в буквальном смысле слова – распределитель. Автомат по продаже газировки, который принимает куски макарон, а не деньги. То есть, эти вот макаронные рожки, рожки.
Куски.
Это куски, оказывается.
Сколько тебе сварить макарон? 20 кусков.
Еще не стыдятся писать, что это примечание переводчика. Слышь, переводчик. Ой. Куски макарон, а не деньги. Смертельного насилия. Ротвейлер, в котором Мелфи первоначально видит угрозу для своей безопасности. Отсылка ко всем тем случаям, когда Тони лает или рычит на нее во время сеанса.
Пиздец.
Больные. Но во сне Тони также предстает и защитником, в отличие от полицейского, офицера или охранника. Они не офицеры, они полицейские. Police officer – это по-русски полицейский. Офицер – это по-русски от младшего лейтенанта и выше. Police officer – это полицейский.
Будь здоров.
Правду говорю, как всегда. Говорит. Спасибо. Это снова собака, причем той породы, которая, как говорит Мелфи, использовалась римскими воинами для защиты своих лагерей. Мафия пустила корни в США отчасти потому, что итальянским иммигрантам требовалась безопасность и справедливость, а полиции они не доверяли. Это потому, что у вас там капитализм, если вы не в курсе, в рамках которого существование организованной преступности – норма.
Полиции не доверяли.
Доверяю. Полиции ваши. Одни взяточники и варьё. Поэтому ей не доверяют. Представляете? Сеансы Мелфи с Эллиотом показывают, что этика не позволяет ей использовать пациента для решения собственных проблем. Но подсознание Мелфи посылает ей некое общее предупреждение, что продолжение работы с психикой Тони может нанести вред ей самой. Ее сон, видимо, содержит зловещие предупреждения, которые она не распознает, потому что сейчас больше думает о том, что с ней случилось. А ведь предупреждение написано на трансформаторном восклицательный знак ящике. Высокое напряжение. Прежде чем копать, звоните в компанию New Jersey Gas Electric. И Мелфи правильно решает, что Тони – это опасный человек, в голове которого она копается. Ну, смешно. Во сне есть еще одно предупреждение. Мелфи пытается вытолкнуть из автомата застрявшую банку газировки, а рука застревает в автомате. То есть, подсознание Мелфи предупреждает ее не только об этически недопустимом использовании бандита для наказания насильника. Эллиот почти убеждает ее передать Тони специалистам по поведенческой терапии, но Мелфи не соглашается, понимая, как это травмирует Тони. Она могла бы отойти от автомата по продаже газированных напитков и спасти себя, если бы только могла заставить себя отказаться от этой банки. Что за бред? Простите, а вот зачем она макаронины бросала? Для того, чтобы выпала банка, представляете? Выпала банка, что с ней надо сделать? Вынуть ее из автомата. Для этого надо сунуть туда руку. Это сон вообще-то. Идиоты. В сущности, клан Сопрано представляет собой собрание коротких историй, объединенных одними и теми же действующими лицами. Ну, в сущности, и Одиссея, Гомера и Троя – тоже набор коротких историй. Да. Одни и те же действующие лица, как любой фильм. «Работник месяца» напоминает страшный рассказ, который кончился не так, как хотели бы зрители. Дженнифер Мелфи имеет очевидную причину нарушить любую данную ей профессиональную клятву не причинять вред, нарушить все писанные и неписанные правила жизни современного общества и наказать Джизуса Росси с помощью гангстерских представлений о справедливости. Я замечу, гангстеры весь сериал молчат со своими представлениями, а вот сынок, который не гангстер, хочет убить человека. Муж хочет убить человека, а гангстеры молчат. Имеет очевидную причину нарушить любую данную ею профессиональную клятву. И что ж она ее не нарушила, если она имеет причину? Никакая причина не заставила ее нарушить. И не столько клятвы, сколько собственные убеждения остаться при них. Вы вообще ни хера не понимаете, блин. Все, что ей нужно сделать, когда Тони замечает ее явное эмоциональное потрясение и спрашивает ее, не хочет ли она о чем-то рассказать, это ответить «да». То есть, ей нужно стать эгоисткой, как ее пациент и его семья, выбрать более легкий путь. Простой ответ – да, и Росси прекратит свое существование. Она говорит «нет». Какая забористая чушь вообще. Вокруг, около, тут не понимаю, здесь не знаю, а вот я еще фильм смотрел, блин. Дебилы, блин, зла не хватает. На сегодня все.